Добрый день, дорогие друзья. Как тяжело нам, Андрей, с тобой расстаться, потому что действительно давно и часто мы встречаемся, и заслуженный архитектор России Андрей Анисимов, он поведает, я думаю, сегодня о каких-то тайнах, может, секретах, может, каких-то опыте о своем личном, о храмоздании, о благоукрашении. Мы часто встречались, и вот действительно, как это сегодня вот возникло такое большое желание говорить о многом, не только о каких-то таких общих вещах, общих понятиях, а очень конкретных, очень сугубо привязанных к пониманию и литургическому, и догматическому, и эстетическому пониманию и церковной утвари, и элементов благоукрашения храма, и внутреннего, наружного экстерьера. А вот давай вот об этом поговорим, потому что действительно, когда человек приходит в храм, он не задается мыслью, так ли это, сюда ли должны поставить, здесь ли повесить, как это все сделано. Все сделано уже, и человек приходит в данность. Вот данность формируешь ты, твои мысли, накопленный опыт предыдущих архитекторов, прочих.
Да, очень интересная это для меня тема, потому что, как мы говорили уже в предыдущих наших передачах, о том, что у меня накапливался опыт строительства храма. И этот опыт привел меня к тому, что храм не должен быть архитектором просто спроектирован и отдан куда-то в руки подрядчика для его исполнения. А это должен все-таки быть законченный ансамбль, сделанный единым коллективом. И ответственность на зодчим лежит колоссальная. Потому что именно этот творческий коллектив формирует облик храма и создает ту самую атмосферу, которая будет молитвенной или нет, но он ее создает для того, чтобы люди могли в этом храме чувствовать себя уютно и в нем молиться, ни на что не отвлекаясь. Кроме того, архитектура и благоукрашение храма сформируют отношение любого человека, воцерковленного или нет, его отношение к церкви с большой буквы, то есть к его отношение к большому образованию, которое называется церковь. И различные, я все время об этом говорю, что в церковной архитектуре и в церковном благоукрашении не может быть фальши. Потому что через храм, через его красоту человек воспринимает церковь и формирует свое отношение к ней. Поэтому, когда он видит купола из фальшивого золота,
нитрит титана.
Да, который называется нитрит титана или оксид титана, еще есть такая елочная игрушечка синего цвета. Вот, видел, наверное, этот ужас. Вот, когда храм строится из какого-то, не знаю, третьесортного материала, которому жить 5, максимум 10 лет. Когда делаются какие-то пенопластовые карнизы, которые развалятся в течение года. Понимаете? Когда из фальшивого золота делается какой-то якобы гигантский иконостас, это все фальшь.
И полимер там используется.
Да, и то есть, на самом деле, все можно использовать, но просто не надо пытаться пустить пыль в глаза. Кому, самое главное? Зачем? Людям это нужно? Не уверен. Богу это нужно? Уверен, что нет. Поэтому мне кажется, что вот это вот формирование образа храма, его интерьеров, его экстерьера, то есть его облика внешнего, это задача архитекторов, которая гораздо больше, чем задача такого чистого дизайна. То есть это ну, грубо говоря, идеологическая задача. То есть человек должен обратить людей к церкви, чтобы у людей возникло желание в нее войти, чтобы у молодых людей, у детей не возникло барьера боязни войти, чтобы не было боязни войти, чтобы люди в храме не, грубо говоря, не хихикали над самоварным золотом, а любовались чистой красотой форм, материалов, мастерством иконописцев, резчиков, мозаичистов и так далее. А, да, еще есть вторая сторона нашей сегодняшней жизни – это ограниченные бюджеты.
Вот я как раз хотел, вот прямо с языка снимаешь, какой-нибудь деревенский батюшка какой-нибудь Калагриевского района, он говорит, о чем он говорит?
А
о каком сусальном золоте? Нет. О каком чем? Если хотя бы стоит вопрос, хоть чем-то крышу покрыть.
Вот я как раз, и хочу.
Какие-то софинские иконки купить, поставить. Вот много приходов таких бедных, на самом деле, мы же говорим сейчас, вот как должно быть, и подчас как бывает. Бывает не потому, что вот человек хочет сэкономить, а просто других денег нет.
А я вам объясню, что если у человека нет денег, он должен строить ровно настолько, насколько у него есть деньги. И это должно выглядеть именно так. И не надо пытаться купить вот эти вот расфуфыренные какие-то с напылением, не знаю там чем, иконки. В конце концов, можно даже распечатать. Но распечатать нужно хорошие образцы.
Ну, понятно. Лучше тогда и подуться Андрея Рублева распечатать, допустим, в качестве
иконки. Совершенно верно. И люди еще более того, они еще спрашивают, а что это такое? А это, допустим, там деисусный чин, там какой-нибудь Звенигородский там, или еще что-нибудь такое. Там, да? То есть это еще к тому же и образование людей. Это гораздо лучше, чем закупить эти жуткие иконы, ну, я не знаю, там, какие-то из журналов вырезанные. Ну, в общем, короче говоря, я считаю, что всегда есть альтернатива. Дальше. Материалы. Существует масса материалов, которые, конечно, уступают кирпичу, но можно из них сделать достаточно скромно, конечно. Но дело в том, что кто сказал, что красота – это обязательно какие-то навороты? Ведь красота... Посмотрите на красоту псковских или балканских храмов. Там нет никаких наворотов вообще. Псковский храм 4, ну, в лучшем случае 8 крыш. И все, да. И больше ничего. Одна голова. А у нас обязательно надо 5, и чтобы золотые. Но денег у нас нет. Если нет денег, то тогда давайте все-таки сделаем одну главу. Не будем ее делать золотой. И не будем делать ее фальшиво золотой. А сделаем ее... из вышеупомянутого стеклопластика, к примеру.
Кстати, пятиглавие золотое – это вообще, по-моему, догматическое какое-то нарушение.
Ну да, уж лучше бы одна была глава.
Нет,
золотая.
Глава – на то она и глава. Спаситель, да, 4 евангелиста, да. И соподчиненность.
В наших проектах и реализациях можно увидеть достаточно много золотых глав. Но именно только золотых. Нитрит титановых у нас не увидишь. И я жутко горд именно тем, что я еще ни одной пластинки нитрит титана на с главы своих храмов не положил. Вот. Но у нас есть главы из свинца. Они, конечно, подороже, чем главы из просто железа. Но у нас есть главы и из так называемого пурала. Это обычный, не очень дорогой металл. У нас есть главы из обычной оцинковки, кстати говоря. Очень красивые. У нас есть варианты из стеклопластика. Это совсем недорого. Правда, это если это небольшого размера. Но это тоже вариант. И это недорого, но это, мы видим, что это материал натуральный. То есть он не имитирует золото, он не имитирует дорогое. То есть в чем дешевка? Это же не значит дешевое. Дешевка – это когда с маленькими средствами имитируется дорогое. То есть когда бриллиант сделан из бутылочного стекла.
На уровне китайского, да?
Да. Mm-hmm. То есть вот этого я предлагаю избегать. Конечно, у деревенского прихода нет таких денег. Понятно. Но никто не заставляет деревенский приход строить вышеупомянутый шатровый храм. Потому что мало того, что его надо построить, безумные деньги нужны, но его еще потом надо будет содержать. Его надо будет отапливать. А шатровый храм отапливать – это ровно в три раза дороже, чем отапливать вот низкую такую…
Госпрекретим, да.
Да. Вот, поэтому всегда есть способы удешевить, всегда есть способы сделать недорого. Вот мы в Москве в рамках программы строительства храмов Москвы построили храм, у которого полная бюджетная стоимость под ключ. Ну, правда, без росписи, но полностью с временным иконостасом, кстати говоря, с распечатанными иконами. Вот, мы просто распечатали с ее разрешения, распечатали иконы и поставили их, низкая алтарная преграда, поставили иконы. Но уже год в храме молятся, все хорошо. И этот храм обошелся, двухэтажный, с цокольным этажом, обошелся в 35 миллионов. То есть я понимаю, что для какой-нибудь деревни это тоже деньги, но для Москвы это очень небольшие деньги. Очень небольшие. Вот, и я как раз к тому говорю, что всегда есть способы на небольшие бюджеты что-то сделать. Но самое главное, надо не пытаться сделать фальшивую красоту, а сделать красоту, которая связана с формой, с пропорцией. Мы же понимаем, что кучу кирпичей сложить хорошо и плохо – это одни и те же деньги. Только если их сложить в грамотных пропорциях, то это будет все хорошо.
Не получился кирпичный склад.
И дальше, если вдруг деньги есть на красоту, про которую мы говорили, про мозаики и все прочее, нет смысла за копейки нанимать какую-нибудь не очень качественную бригаду, которая распишет весь храм. Смысла никакого нет. Лучше на эти же деньги нанять хорошего иконописца, который распишет конху алтаря. Распишет свод Пантократора, здесь Богородицу, все, больше ничего в храме не будет. Но это будут две качественно написанные композиции. Вот я сторонник такого. В иконостасе, да, нет денег, не надо делать семиярусный иконостас. Ну зачем? Сделайте один ярус, два яруса. Не надо, потому что иконостас вообще в нем, кроме иконы Спасителя Богородицы и Царских Врат, вообще, по идее, особо больше-то ничего и не нужно. И когда мы говорим о том, что денег нет, ну, значит, если нет денег, давайте мы сделаем вот хорошо, качественно вот эти вот главные места в храме. То есть я предлагаю, если общая ситуация, денег нет, деньги тратить только на те вещи, которые являются важными в сакральном смысле. Крест золотой. У нас даже в храмах, которые малобюджетные, которые, на которые деньги собираются с трудом, кресты мы делаем, ну, если мы их делаем в золоте, мы их делаем в натуральном золоте. Не надо главы золотить. Не надо их имитировать золото. Надо потратить деньги на, допустим, икону над входом, сделать хорошую икону, там, Спас нерукотворный, сделать ее над входом. Но весь фасад завешивать каким-нибудь декором, который потянет колоссальные деньги, а не даст никакого результата, мне кажется, не надо. Лучше эта икона, она будет лучше видна, она будет в центральном месте на хорошей, ровной, из кирпича сложенный там или из чего-то, на грубо оштукатуренной белой стене.
Ну, есть такое, да, вот действительно, если люди начинают говорить, а что вот храмы, да, вот у людей зарплаты маленькие, вот храмы, вот они там, про храмы сейчас нам что-то говорят, про какие-то миллионы. Но, товарищи дорогие, не надо забывать о том, что русский человек, придя где-либо жить, начинал с храма. Потому что он понимал, что работа, понятие работы, оно при человеке всегда останется. Но понятие души, спасение души все-таки у людей было на первом месте. Поэтому всегда общинно строили храм, по возможности его благоукрашали, а потом уже занимались своим бытием. Вот. И причем храм, русский храм, да, он в традиции как, ну, по аналогии с человеком, он внешне аскетичен, как человек должен быть аскетичен внешне, да, в своем поведении, в привычках, и богат изнутри, внутри. Так как христианин должен быть богат внутри, так и храм все лучше Богу, все лучше вот, олицетворение, не перещеголять кого-то чем-то, кем-то удивить. А это подношение, это приношение, это жертва. Да, есть там жертва вдовица, есть там агнец, это хлеб, вино, бескровная жертва, да. А есть жертва, вот чудо произошло, исцеление от иконы. Люди несут какую-то свою маленькую жертву, такую благодарственность. Они как бы не знают, как больше еще отблагодарить. Очень много таких вот подношений и благодарность. Многие там великие князья, там ризы дарили, камни драгоценные. Да. То есть много таких вот случаев попечения, допустим, того же Ивана Васильевича Грозного. Сколько монастырей попечения у него было? Очень много. Начиная от Соловков, там, и Вологда, и Лавра, и великие князья. У них такое было понятие, как шефство, наверное, все-таки. Вплоть до последнего нашего государя. Они шефствовали над храмами. То есть вот было такое понятие на Руси, что ты не можешь быть купцом первой гильдии, если ты не построил храма. То есть у тебя есть какое-то моральное обязательство перед миром, перед обществом. Ты как бы должен мотивировать, оправдаться перед людьми своим богатством, своим достатком, что это не только его принадлежность. И он что-то должен для мира отдать, отдариться. Да? И поэтому возникали вот эти обетные храмы, там, Николы, да, потому что много путешествовали, Никола путешествующим, помогающий. Да, вот. Поэтому, наверное, вот эта традиция сейчас вот сильно утрачена, и понятие церковной десятины, и понятие вот какого-то попечения. Хотя есть вот отдельные люди, они...
Люди, да.
Да, отдельные, они без шума, без пафоса, какой-нибудь там сельский приход курируют, так скажем, помогают по возможности, да. Вот. Такие случаи я тоже встречал. Вот. Но немаловажно, конечно, понимать, что сегодня вот даже если люди где-то хотят построить храм, много противодействий, да, возникают какие-то споры. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Кто-то будет говорить, что мы в выходные хотим поспать, а нам мешает колокольный, вот эти звоны нас будят, понимаешь ли. То есть они всю ночь там телевизор смотрели или в клубе каком-то были, а в воскресенье хотят поспать подольше. То есть антагонизм возникает верующих, неверующих. Ну, соответственно, вот, строить храм, не строить храм. Такие, да, вот случаи тоже же бывают.
Да, ну вот в этом смысле я считаю, что это вот и в продолжении предыдущей темы, и вот эта тема конфликтов. Я считаю, что храм, все-таки при строительстве храма надо вести диалог с людьми. Как с верующими, понятное дело, что они поддерживают храм, но среди тех людей, которые являются противниками, надо попытаться сделать их своими сторонниками. К этому есть пути, и связанные с нашей профессией. Важнейшая вещь – это включать территорию храмов в своих проектах, включать ее в градостроительную среду. То есть люди не очень хорошо воспринимают, отрицательно воспринимают, когда, допустим, у них в парковой зоне они... зная, что будет строиться храм, и противники храмов на этом играют, что будет забором огорожено, и вы туда не войдете, а сейчас вы там с колясками гуляете. Так вот, есть масса архитектурных приемов, которые позволяют не строить заборы, а за счет перепадов высот, за счет там, каких-то планировочных насаждений, сохранить образ церковной ограды, но при этом не вычленить церковную территорию из парковой зоны, к примеру, из зоны микрорайона,
а наоборот, ее.
Включить ее туда. То есть сказать и показать людям, что у вас будут тут и детские площадки, у вас тут будут и мамы могут кофе попить. Мы сейчас проектируем такие храмы, в которых вот эта вот открытость.
Но даже на территории там и смотришь, и качели, и какие-то, конечно, такие детские вот.
Сейчас
эти,
это уже везде есть.
Когда,
раньше,
потому
это,
что приходят, когда мы первые долго ждать им до службы, да,
да,
службы,
да.
Детям, они, чтобы не шумели в храме, они могут вот на площадке.
Мы в самих храмах сейчас, в самих храмах, мы сейчас, кстати, для детей, ну, когда позволяет, когда есть возможность, мы проектируем такие комнаты для детей прямо рядышком с храмом, куда ведется трансляция службы, и там дети могут ожидать причастия, то есть это нормальное явление. Вот, это первое. Во-вторых, если люди гуляют по территории храма, свободно гуляют по территории храма, дети растут у стен храма, таким образом для них храм не является
не чужой, да.
чужим. Угу. И постепенно они и ко всему этому привыкают. И для них и вид людей, которые выходят из храма, для них он становится уже нормальным. Их уже тяжело переубедить, что это какие-то, там, как угодно их могут, что это какие-то там не наши люди. Да? Вот, это становится их людьми, это становится их средой общения. Поэтому это наша задача включить это. Вторая задача. Это то, что в среде, в природный, ни в коем случае нельзя строить, к примеру, вот такой храм, как у нас здесь на столе стоит. Ну, как представляете, какая-то ландшафтная история, какие-то там пруды, парки, дорожки, и вдруг мы там построим гигантский храм. Это совершенно неправильный подход. В этом случае, я вам проиллюстрирую, у нас есть решение, когда храм вписывается в территорию. Он является ее органической составляющей. На Валааме мы сейчас вот построили подобную вещь. То есть, если на Валааме впервые в своей жизни строил храм, с задачей номер один, чтобы его не было видно. Это не храм, это часовня. Но это такая странная задача, на первый взгляд.
Слушай, вот сразу я вспомнил Абрамцева, да?
Да. Ну, насколько деликатно. То есть, это не изменило среду, а это ее облагородило. Потому что они могли там тоже, что, не было возможности, что, да, там, слава богу, было кому за это заплатить, но заплатили совершенно за другие вещи. Вот это вторая составляющая, очень важная. То есть это учитывать ландшафт, учитывать мнение людей. И третье, тоже относится к мнению людей. Это то, что сейчас противопоставлять. Вот правильно было тобой замечено, что фасад должен быть аскетичным, он должен быть скромным. Потому что выставлять сейчас какое-то, вот в нашей среде сейчас, в нашем обществе, выставлять сейчас какое-то богатство, это строить храм, это все равно, что на золотом Мерседесе приехать в нищую деревню. Строить храм весь в золоте там и в... Ну, может быть, все-таки все это богатство, которое хочет человек пожертвовать, распространить его на социальную составляющую храма?
Не, ну, конечно. Катакомбные храмы первых христиан, они вообще были испещрены только лишь символами христианства. Там.
Ну, там, да.
Паста, рыбка. Вот. Но смысл в том, что сейчас вообще церковь как таковая, по завету Христа, она должна служить в первую очередь ближнему.
Да.
И в угоду этому должно быть все. Сначала социальное служение, храма, прихода, священника, а дальше уже как бы остаются деньги, значит, благоукрашаемся. Потом, может быть, из этих людей, кому помогли, они вот и придут и восполнит те недостающие копейки, которые не были потрачены.
Потомкам надо оставить возможность, да, благотворительствовать.
Да, ну а как? Это основное.
Да.
Это христианство именно в этом. Вообще, конечно, тема эта необъятная. И всегда мы вспоминаем лучшие образцы нашего зодчества. Там тоже храм Василия Блаженного. Там 9 его пределов – это полет вообще фантазии, вообще красоты, такое торжество вообще. Наверное, все-таки это важно, то, что христианство – это понятие радостное. И архитектура, как бы ни называли зодчеством или называли, это понятие радости, это понятие о воскресении Христа, это понятие о надежде, о нашем спасении. И я, дорогие друзья, надеюсь, что мы сегодня как раз поговорили с Андреем Анисимовым о том, что языком архитектуры можно говорить о красоте, можно говорить о Боге, можно говорить о вечном и о нашем обычном, и о пути спасения каждого из нас без лишних пафоса, вот языком иносказательным, языком архитектуры. Дай Бог всем здоровья, всего хорошего.